Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня нашу передачу мы по традиции посвящаем ответам на ваши вопросы. Радостно, что вы присылаете. Пожалуйста, пишите. Мы даем координаты нашей передачи, телефоны. И всегда с удовольствием это помогает нам понять, какие передачи для вас интересны, что вас волнует. И стараемся в ответах на ваши вопросы дать вам ориентиры на то, на что надо обратить внимание, какие есть особенности лечения, ведения, диагностики при этих состояниях. Но традиционно, я думаю, что вы уже привыкли, и я еще раз хочу напомнить перед ответами на вопросы извиниться в какой-то степени. Не всегда получается ни в рамках возможности передачи, ни в рамках так называемых понятий все-таки этики ответить подробно, рекомендовать какие-то лекарства конкретные с дозировками. К сожалению, это все достаточно, ну, во-первых, опасно, потому что, не зная человека, даже при правильно названном диагнозе, не зная его особенностей, нюансов, что-то рекомендовать, всегда есть очень высокая вероятность ошибки. А второе, в рамках существующего законодательства средства массовой информации должны быть в высшей степени деликатны и аккуратны, произнося те или иные медицинские процедуры, те или иные медицинские рекомендации, для того, чтобы не ввести человека в заблуждение. По закону, конечно же, точные прописи в диагнозе, точные прописи в лечении возможны только при обращении человека к врачу после заведения амбулаторной карты, истории болезни, обследования, в общем, всех медицинских процедурах. Поэтому я надеюсь, вы правильно соизмеряете степень значимости информации, которую мы обсуждаем с вами в эфире, в рамках того, на что нужно обратить внимание и что целесообразно сделать и осуществить. Итак, мы переходим к вашим вопросам. Никита Сергеевич из города Екатеринбурга задает такой вопрос. Появились темные круги под глазами. Почему это бывает и в чем причина? Вопрос достаточно интересный, причем вопрос, знаете, на уровне, вот как я называю, или на грани, правильнее сказать, между официальной медициной и между такими традиционными и нетрадиционными представлениями о степени здоровья. Что я имею в виду? Дело в том, что нередко люди здоровье оценивают по внешнему виду. Вот хороший цвет лица, допустим, да, считают люди, хорошая кожа, хорошие волосы, хорошие ногти, значит, все в организме хорошо. Если у человека, скажем, какие-то изменения, внешний вид у него неважный, то значит, у него обязательно возникло какое-то заболевание. Это своего рода очень интересная ситуация, очень близкая к заблуждению, хотя имеющая некоторые такие основания для существования и правды. Конечно же, человек, который болеет, который изможден, он выглядит, как правило, вот субъективно с точки зрения оценки человека не так, как человек здоровый. У него есть изменения на коже, у него есть изменения цвета лица, у него есть в том числе, допустим, темные круги под глазами. Но дело в том, что это представление, оно, пожалуй, с исторической точки зрения перекочевало к нам из предыдущей медицины, из предыдущих столетий, связанное с тем, что ранее огромное количество хронических заболеваний, которые существовали у человека, они были невозможны к излечению. Они были невозможны к ситуации, даже если это заболевание невозможно вылечить, к созданию, как говорят врачи, компенсации, к созданию равновесия, когда болезнь есть, но она не несет какой-то ощутимой, значимой ситуации, вреда для здоровья. Ну, для примера, ранее, скажем, лет 30-40, я уже не говорю 100 лет назад, человек с язвенной болезнью – это был хронически страдающий человек, который во многом себе отказывал, ограничивал, сидел на строжайшей диете, был истощен, изможден, и, естественно, внешний вид его, в общем, бросался в глаза. Сейчас язвенная болезнь – заболевание, которое, в принципе, полностью можно вылечить, и человек не имеет таких внешних факторов вот, измождения, усталости и внешних причин какого-то заболевания. К чему я привожу эти примеры? К тому, что нельзя по внешнему виду ставить диагноз или отрицать его. Огромное количество серьезных и хронических заболеваний в современной медицине протекают в скрытом виде, и врачи диагностируют их достаточно рано, не дожидаясь вот этих изменений внешности человека, изменения лица. Поэтому здесь очень важный момент, который я хотел бы донести. Не стоит полагаться на внешнюю красоту как на фактор здоровья. То есть, если выглядишь хорошо, то у тебя все хорошо. В этой ситуации, как вы знаете, есть один замечательный принцип, принцип профилактической медицины. Чувствуешь себя хорошо, выглядишь хорошо, но хотя бы раз в год ты должен сделать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимические исследования. Женщины должны посетить гинеколога, мужчины должны посетить уролога. Профилактически это важно и нужно. Второй момент. Дело в том, что психологическая и физическая усталость, по сути своей, это ведь не болезнь, по сути своей это определенный элемент нарушения, временное нарушение равновесия, также приводят к изменению лица, кожи, внешних факторов, внешних атрибутов, вот скажем так, ранее считавшихся здоровья. И по внешним атрибутам, со словами, знаете, как часто бывает, кто-то кому-то скажет, ты что-то плохо выглядишь, и другой человек начинает сильно переживать из-за этого, начинает искать у себя, ну, как существующие заболевания, так, к сожалению, очень часто бывает и несуществующие заболевания. Поэтому здесь есть вторая беда, которую я хочу донести. Внешний вид не является таким достоверным симптомом какого-то заболевания. И те же самые круги под глазами, они могут быть только из-за того, что человек не выспался, человек физически переутомился, человек психологически переутомился. Это еще не есть заболевание как таковое, поэтому здесь есть свои очень важные моменты. Поэтому и с точки зрения диагностики, и с точки зрения того, что может быть и того, что не может быть, вот можно оценивать этот достаточно интересный такой вот и часто упоминаемый симптом. Следующий вопрос. Может ли процедура ультразвукового исследования внутренних органов привести вред человеку? Ультразвуковое исследование внутренних органов – это одна из наиболее современных, одна из наиболее перспективных диагностических методик, методов, которые принимают сейчас врачи для диагностики, применяют. Ультразвуковое исследование, из названия сокращенно УЗИ, мы понимаем с вами, что происходит исследование внутренних органов с помощью ультразвука. Дело в том, что ультразвук, он проходит различные среды с различной скоростью. И, скажем, от жидкости он отражается. От воздуха, воздух, полые органы, значит, ультразвук проходит, соответственно, легко. Вот. Плотные органы, ткани, ультразвук проходит также замедленно, затрудненно. И вот на этой разнице прохождения ультразвука различных по структуре тканей строится этот метод. Метод применяется и при исследовании сосудов, при исследовании внутренних органов, в других различных областях. Самой главной характеристикой метода является его высокая безопасность. Ну, по сравнению, скажем, с рентгенологическим методом. И рентгенологические методы сейчас достаточно безопасны, потому что применяется малая доза на очень точных аппаратах, очень выборочно происходит рентгеновское исследование. Но ультразвук в этом плане имеет на много-много степеней большую безопасность, потому что ультразвук не может привести вред органам и тканям в тех дозах, в тех объемах, которые применяются в диагностическом методе. Ну, представьте себе даже другую ситуацию. Вот пациент приходит на процедуру, скажем, один раз в день, да, а врач ультразвуковой диагностики, он с этим ультразвуком общается с утра до вечера, несколько дней в неделю, в месяц и всю свою медицинскую практику. И есть определенные профессиональные особенности, вредности, но они, в общем-то, достаточно сглажены и не составляет таких серьезных и значимых проблем. Поэтому для человека-то, проходящего эту процедуру по медицинским показаниям, периодически совершенно нет опасности получить какие-то осложнения от ультразвука. Метод, еще раз повторюсь, безопасный, эффективный. И, конечно же, он внес революционные идеи. Если раньше, согласитесь, и сейчас врач должен для обследование живота, провести пальпацию, обследование печени, кишечника. Но нужно признать, что объективные исследования с помощью рук врача, они все-таки на много-много уровней уступают ультразвуковому исследованию, которое может определить и границы печени, и наличие камней в желчном пузыре, и структуру поджелудочной железы, и много других факторов, которые действительно очень важны. Поэтому процедура важна, безопасна, и это очень важно. Следующий вопрос нам задает Нина Александровна из города Екатеринбурга. Мне поставили, Нина Александровна пишет, мне поставили диагноз атрофический гастрит, как лечить это заболевание, какие ваши рекомендации, диета, лечебная физкультура. Атрофический гастрит – это хроническое заболевание, как правило, это заболевание, которое является следствием многолетнего течения другого гастрита. В 99% это гастрит, связанный с определенной инфекцией. Сейчас все практически про эту инфекцию знают. Желудочный микроб, геликобактер, геликобактер пилори – это все разные термины, которые называют этот микроб по сути своей. Дело в том, что гастрит, в отличие от таких заблуждений, которые существуют очень часто в медицине, это заболевание, которое чаще всего не имеет никаких симптомов. И у больше чем половины людей никаких симптомов не удается выявить при хроническом гастрите. Хотя у половины людей гастрит может проявляться теми или иными симптомами диспепсии. То есть это боль или дискомфорт в подложечной области, в эпигастральной области до или после еды. Поэтому мы очень часто, когда говорим о хроническом гастрите, вот этой желудочной инфекции, призываем людей, конечно же, обследоваться рано. Есть в некоторых странах специальные программы, там, где распространенность высокой инфекции, рекомендующие всем людям старше 40-45 лет пройти обследование на гастрит, вот, для того, чтобы предотвратить развитие его собственного атрофический гастрит. Сам суть атрофический – это гастрит, связанный с тем, что количество желудочных желез, вырабатывающих соляную кислоту, уменьшается. Поэтому раньше считалось, что атрофический гастрит – это гастрит, связанный с пониженной кислотностью. Хотя сейчас гастрит стали выявлять очень рано, и до пониженной кислотности, как правило, очень редко доходит ситуация, поэтому вот эта ситуация контролируется. Само развитие атрофического гастрита связано с тем, что за долгие годы воспаления в желудке происходит утрата желудочных желез, и вот формируется гастрит. Считается, что атрофический гастрит может увеличивать риск развития ряда онкологических заболеваний желудка, хотя здесь, безусловно, не стоит поддаваться панике, потому что риск развития, ну, он, значит, определен, это единичные проценты. Поэтому, когда человек начинает пугаться этого диагноза и впадать в панику, это делать ни в коем случае не надо. Бояться, паниковать не надо, нужно просто за атрофическим гастритом обязательно наблюдать. То есть человек хотя бы как минимум раз в 3 года, а иногда даже чаще, если этот гастрит сочетается с другими изменениями, должен обязательно проходить фиброгастрододеноскопию, то есть проходить эндоскопическое исследование желудка, как люди часто говорят, лампочку глотать, для того, чтобы, я имею в виду вот это эндоскопическое исследование медицинское, да, как таковое, которое позволяет с помощью специальной медицинской аппаратуры проводить осмотр врачом внутренней слизистой на предмет развития полипов или других состояний, которые могут сигнализировать о неблагоприятном развитии заболевания, и проводить лечение как таковое. Как лечится это заболевание? Лечение, естественно, как и лечение любого заболевания, складывается из нескольких мероприятий. Первая рекомендация – это диета. Что касается диеты, то она в современной гастроэнтерологии очень либеральная. Рекомендуют кушать часто, дробно, 5-6 раз в день, малыми порциями. Кушать пищу, которая не раздражает слизистую, то есть исключать лук, чеснок, кофе. Обращаю ваше внимание, что не рекомендуется при атрофическом гастрите в больших количествах и без рекомендации врача минеральная вода, хотя люди сразу начинают почему-то пить минеральную воду. Для чего это непонятно, потому что минеральная вода – это тоже средство природного лечения, и оно может строго рекомендоваться только врачом по определенным показаниям. Лечебная физкультура принципиального значения не имеет при атрофическом гастрите, хотя она, конечно же, очень важна для общего здоровья человека, для костно-мышечной системы, для позвоночника, для сердца, легких. Поэтому нельзя, собственно, вот сказать, что она не важна. Она важна, в общем, для здоровья, но вот на атрофический гастрит лечебная физкультура практически не влияет. Плюс, конечно же, человеку рекомендуется отказаться от бытовых вредностей, интоксикации, это курение и алкоголь. Ну и следующий раздел – это лекарственная терапия. Здесь дело в том, что атрофический гастрит должен быть выявлен, его причина. Причины, как правило, две – это или инфекция, которую я выше рассказал, или это есть такое иммунное заболевание, атрофический гастрит. И в зависимости от него врач расписывает лечение. Если это атрофический гастрит, связанный с инфекцией, то это лечение вот этой инфекции, эрадикация, так называемая, геликобактер пилори. Если другое, то другое состояние. Это уже сугубо индивидуально, потому что здесь есть много нюансов по ведению. То есть сам по себе диагноз еще содержит много информации медицинской внутри, как таковой. Но главное – это здоровый образ жизни, профилактический осмотр, раз в год анализ крови, мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимия и раз как минимум в 3 года фиброгастроскопия. Вот это основа для наблюдения, для профилактики как таковой. Следующий вопрос нам задает Таисия Петровна. У меня правосторонний ишемический инсульт. Произошел 5 месяцев назад. Сейчас мучают сильные спазмы в мышцах ног и рук. Аллергия на лекарства. Как продолжить дальнейшую реабилитацию, не медикаментозную? Действительно, Таисия Петровна, сейчас вот мне медикаментозной реабилитации уделяет огромное внимание. Вот вы не написали, где живете, но в принципе сейчас практически в каждом городе, в каждом регионе, в каждом районе есть так называемый центр реабилитации. Люди, перенесшие инсульт, если нет противопоказаний, получают, как правило, направление в реабилитационные центры, где, конечно же, под наблюдением врача осуществляется, в общем-то, достаточно серьезная реабилитационная программа, и, как показали исследования, именно эта реабилитация, она очень важна. Она включает в себя работу с логопедом, если есть речевые расстройства, она включает в себя работу со специалистом лечебной физкультуры, и очень индивидуально, в зависимости от того, какой регион инсульт затронул, человеку расписывают, соответственно, лечебную гимнастику, то есть направленную на реабилитацию мышц, костно-мышечной системы, постинсультные состояния, это и лечебная физкультура, это лечебная гимнастика, это мануальная терапия, это и массаж. Поэтому здесь, конечно, реабилитация может включать в себя несколько показателей. Массаж, мануальная терапия, лечебная физкультура. К сожалению, это очень объемный вопрос, и он очень специализированный, его может только реабилитолог, невролог подсказать. Поэтому, конечно же, эти вопросы необходимо очно обсудить, безусловно, со специалистом-неврологом, с которым вас, вероятно, поставили на диспансерное наблюдение, на учет как таковой. Вот. Если пока это невозможно, то, конечно же, общие такие лечебные физкультурные мероприятия проводятся. Это первое. Второй момент. Спастические нарушения после инсульта – это тоже ситуация, которая может встречаться, и она с помощью лекарств лечится. Поэтому здесь эту жалобу, безусловно, нужно обсудить с неврологом и начать лекарство, если врач рекомендовал, принять. Дело в том, что аллергия не лекарство, ну, с точки зрения современных исследований, ну, трудно найти себе человека, который, у которого не было аллергии на лекарство. Как я извиняюсь за шутку, шутят аллергологи, просто человек еще не пил то лекарство, у которого бы не было аллергии. То есть сама по себе аллергия на лекарство – это не повод для полного отказа от медикаментозных препаратов. Ну, для примера, допустим, у человека аллергия была на амоксициллин, на антибиотик какой-нибудь, да? Вот. Это не повод не принимать другие лекарственные препараты, сердечные, неврологические, другие. Вот. Это первый момент. Второй момент. Аллергические реакции сейчас, в общем-то, все контролируются врачом. Также, если, то есть, нужно начать лечение, то есть, не вот аллергия на лекарство, это не такое, знаете, закрытая дверь, после которой ничего нельзя принимать. Если, конечно же, у человека была аллергия вот на именно на этот лекарственный препарат для лечения вот этого заболевания, то, конечно же, этот препарат не назначает врачи, но тогда есть возможность заменить. Сейчас фармакология развивается просто на удивительно быстро. По одному направлению синтезируется несколько там десятков различных препаратов, которые взаимозаменяемы друг друга. Поэтому взаимозаменяемость, она помогает обойти вот эту аллергию как таковую на лекарственные препараты. Не останавливайтесь с этим. То есть обсудите эти все вопросы с врачом. Ну и следующий вопрос. Как обследовать поджелудочную железу? Что посоветуете, МРТ или компьютерную томографию? Ну, МРТ, магнитно-резонансная томография, КТ, компьютерная томография. Дело в том, что это методики, которые в определенном приближении, они, ну, так, очень близко равнозначны. По существующим канонам специалистов лучевой диагностики, так называются врачи, которые проводят и компьютерную томографию, и МРТ, компьютерная томография считается все-таки диагностикой первой линии. То есть, если у человека нет каких-то явных подозрений на образование или какие-то другие изменения в том или ином органе, которые не видны были, скажем, по УЗИ, то рекомендуют пациенту провести компьютерную томографию. Если есть какие-то сомнения по компьютерной томографии, то предлагают следующим этапом магнитно-резонансную томографию. Или если на УЗИ выявили определенные изменения того или иного органа, то уже, значит, врач сам выбирает, что лучше, КТ или МРТ. Но это методики, которые применяются по одним и тем же показаниям. У них, как правило, очень близкие результаты. Вот. Поэтому вот в таком приближении той передачи, о которой мы говорим, это процедуры близкие по диагностической эффективности. Хотя есть нюансы, когда лучше работает магнитно-резонансная томография в диагностике, есть нюансы, когда лучше работает компьютерная томография в диагностике. Эти нюансы знает врач, и он должен рекомендовать. Я надеюсь, вы сами, конечно же, не пишете себе основания и показания для проведения КТ или МРТ. Вот, то есть это все согласовывается только лишь с врачом. Следующий вопрос нам задает без отчества. Мне передали записку Муза. С 30 лет у меня болит позвоночник. Врач поставил диагноз остеопороз, остеохондроз. Кроме того, страдаю артрозом на руках и ногах. Какая диета должна быть при таких болезнях костной системы? Безусловно, индивидуальную диету очень важно, если вы наблюдаетесь и диагноз вам поставил врач, согласовать с врачом. С точки зрения общих рекомендаций гастроэнтеролога, я могу сказать, что супер принципиальным является при заболеваниях костно-мышечной системы диета, богатая кальцием, если нет противопоказаний. Опять же, проговорюсь, а противопоказания может увидеть только лечащий врач. Кальций содержится в большом количестве, в основном в молочных продуктах и, значит, в кисломолочных продуктах. То есть молоко, творог, йогурт, сыры – это, в общем, основной источник кальция. Ну, причем в сырах здесь, конечно же, высокий процент жира, поэтому у человека, страдающего избыточной массой тела, сыр – это не тот продукт, который следует употреблять для вот поднять для нормального уровня кальция в организме. Вот молоко и молочные продукты, молоко, творог, йогурт, это очень важно. Есть, правда, нюанс в популяции людей, связанный с тем, что у ряда людей есть непереносимость молока. Дело в том, что так уж получилось вот, по эволюции, по истории развития человека как организма. Ранее, много тысяч лет назад, фермент, который перерабатывал молоко, он практически в год у человека, в год, я имею в виду, жизни, вот человеку год исполнялся, он переставал работать. А до года он был очень нужен, потому что было, естественно, грудное вскармливание. Но с течением времени, когда человек, в общем-то, стал молочные продукты употреблять в процессе своей истории, употреблять молоко, допустим, то же самое, коровье, козье, у него стали ферменты эти активно вырабатываться и в течение всей жизни сохраняться. И потом молоко стало уже неотъемлемой частью питания, но все-таки все люди разделились на две такие категории, переносимые, переносящие и непереносящие молоко. Люди, те, кто, у которых усваивается молоко хорошо, они после употребления молока, молочных продуктов не испытывают дискомфорта в области живота, вздутия, урчания, нарушения стула. Те, кто плохо переносит, они сразу видят и чувствуют, знают, что после употребления молока, молочных продуктов у них возникает комплекс дискомфорта в области живота. Поэтому, если человек переносит нормально, то здесь, в общем, употребление молока до литра в день, до 100-120 грамм творога. Все очень индивидуально, по весу это все должно быть согласовано с лечащим врачом. Это вот такие среднестатистические данные, которые нужно употреблять. Если человек плохо переносит молоко, то у него единственное спасение – это употреблять йогурт. И, конечно же, вот, вместо чистого молока, потому что фермент, обработанное молоко в йогуртах, оно легче переносится. Но ценности в рамках получения кальция у них приблизительно одинаковые. Это очень важно. Вот, значит, важно еще установить другие ситуации. Есть ли дефицит витамина D у человека? Я вот очень образно теперь отвечаю на вопрос, не конкретно, потому что вопрос такой, как вы понимаете, требующий развития. Исследования на концентрацию витамина D сейчас делают в лабораториях. Если у человека действительно есть дефицит витамина D, то нужно употреблять продукты, богатые витамином D, а идеально, даже если этот дефицит есть, употреблять витамин D в виде лекарственной формы. То есть это вот один из нюансов кальция и витамин D как важные составные части питания, которые могут повлиять на остеоартроз, остеохондроз как таковой. Но, еще раз оговорюсь, это не всегда значимо, потому что при современном питании у большой части людей и кальция в крови достаточно, и витамин D нормально. Тогда нужно принимать уже, конечно же, лекарственные препараты, препараты, которые бы способствовали или восстановлению хряща, или реабилитации других систем, которые затронуты при вашем заболевании. Следующий вопрос нам задает Валентина Андреевна из города Талицы. Значит, Валентина Андреевна спрашивает: год назад я перенесла операцию по удалению матки в связи с онкологией. Что вы порекомендуете? Какой образ жизни вести? Какие продукты? И как поддерживать свой организм? Ну, первое, это, конечно же, проходить профилактический осмотр у специалистов, гинекологов или онкологов, значит, по установленной программе, это обязательно. Второе, что касается образа жизни, то здесь очень важно следующие вещи. Ну, если говорить в рамках нашей уральской действительности, то самое главное – стараться не загорать. Не загорать, извините, потому что солнечные дни, которые у нас бывают на Урале, мы все стараемся быстро ими воспользоваться, в скобочках зарядиться солнышком, как это многие любят говорить. Но, к сожалению, для людей с нарушенной иммунной системой, а онкологические заболевания, они подпадают под эту категорию, солнечная ультрафиолетовая нагрузка может дополнительно приводить к иммунным нарушениям. Поэтому не загорать, резко не менять климат так, что, знаете, зимой захотелось поехать в какие-нибудь теплые страны, вот, или наоборот, это очень важно. Значит, а в остальном, в принципе, образ жизни, соответствующий другим канонам здоровья, нормальный сон, активная работа, если позволяет организм, и физическая активность, значит, соблюдение здорового питания с обязательным количеством 400-500 грамм овощей, значит, и других канонов как таковых. Мясо, рыба, курица, если это нет каких-то ограничений по посту, они должны быть в рациональном объеме. Каких-то продуктов, которые могли бы затормозить или спровоцировать все-таки онкологические какие-то состояния, их на самом деле практически нет. А если есть, то в отношении них идет дискуссия и нет доказанных вещей для того, чтобы человеку дополнительную информацию давать, оснований пока как таковых нет. Поэтому самое главное не загорать, здоровое питание и здоровый образ жизни. Нина Петровна из города Екатеринбурга спрашивает. Несколько лет назад по направлению дерматолога я обратилась в кожно-венерологический диспансер, где мне удаляли бородавки жидким азотом. Через некоторое время эти же бородавки вновь появились. Процедура прижигания не помогла. В чем причина? Как поступать далее? Дело в том, что не всегда криодеструкция, то есть это жидким азотом, холодом, процедура удаления бородавок 100% дает результат, хотя эффективность очень высокая, около 90%. Поэтому то, что бородавки не были удалены, это не повод отчаиваться, это повод еще раз обратиться к специалисту для проведения повторной процедуры, это раз. Второе, бородавки – это фактически ведь вирусное заболевание кожи, и если в окружении есть кто-то из людей, страдающих бородавками, и у вас кожа чувствительна к этой вирусной инфекции, то через какое-то время опять могут возникнуть они. Вот. Поэтому причина в вирусе, как поступать, это обратиться еще раз в кожевенодиспансер, пройти лечение, и, безусловно, если у вас кто-то есть в окружении из людей, страдающих этим заболеванием, то попытаться их уговорить, чтобы они тоже прошли лечение, чтобы, собственно, не было вот такой ситуации реинфекции. Галина Александровна из города Верхние Серги спрашивает. Я инвалид второй группы, имею много заболеваний, гипертония, остеохондроз, больные суставы, но больше всего меня мучает то, что постоянно мерзну. Конечности рук и ног ледяные в любое время года. Как избавиться от этого состояния? Врачи ничего не могут посоветовать мне. Галина Александровна, я думаю, что здесь первое, это надо понять, в чем причина вот этого симптома. Причин может быть несколько, но основные из них связаны с атеросклерозом сосудов, питающих, соответственно, руки, ноги, верхние и нижние конечности. Поэтому, если есть возможность провести ультразвуковое исследование сосудов, ультразвуковую доплерографию, то, конечно же, целесообразно было бы эту процедуру пройти, если есть возможность по месту жительства, если нет, то, скажем, в более специализированных учреждениях. Если действительно процедура покажет, что это нарушение кровообращения, то здесь применяются препараты, которые улучшает кровообращение, соответственно, в сосудах. То есть это препараты, которые предотвращают слипание тромбоцитов, расширяют сосуды, в том числе и курсы лекарств, которые применяются, скажем, на дневном стационаре в виде уколов, в виде внутривенных вливаний. Вот. То есть это, в принципе, вот, ситуация таким образом может быть выглядеть, хотя, конечно же, в некоторых ситуациях требуется еще и исследование, скажем, нервных структур, то есть исследование, связанное с определением проходимости нервов на верхних и нижних конечностях. Это специфическая, специфическая процедура, неврологическая как таковая. Она по наблюдению невролога также делается в основном только в крупных учреждениях, но если есть у вас, то тоже можно пройти. Поэтому это исследование сосудов, исследование нервов в первую очередь, периферических, вот, а в зависимости уже от стратегии выявленной применяется лечение врачом в зависимости от того, что уже было обнаружено по тем или иным состояниям и заболеваниям. На этом, да, все вопросы у нас, которые в нашу студию были переданы, закончились. Спасибо вам еще раз за вопросы. Пишите нам, как только будет возможность, мы будем все эти вопросы разбирать. Если есть возможность, то пишите нам, и насколько эти ответы интересны, насколько целесообразны, хотя я заранее, конечно же, понимаю потребность того, чтобы получить такую полную, емкую медицинскую консультацию по радио, но это, как я всегда говорю, к сожалению, невозможно. Все точные рекомендации, все точные назначения могут быть, собственно, согласованы только лишь с лечащим врачом. Еще раз, в заключение передачи, в ответ на ваши вопросы, хочу сделать акцент на профилактических мероприятиях, которые очень важны и нужны. Дело в том, что часто, посещая поликлиники по тем или иным аспектам, связанным с работой, я от практических врачей слышу, что большая беда и большая незаполненность в рамках диспансерного наблюдения в рамках тех профилактических программ, которые государством инициированы последние годы, но, к сожалению, люди как-то очень неохотно на них откликаются. Я понимаю, что специфика нашей жизни, скорее всего, пока строится по принципу «пока не заболела, я никуда не пойду». Эта ситуация такая, к сожалению, уже сложившаяся за последние многие десятилетия в нашей стране. Но вместе с тем, я думаю, что очень неправильно не воспользоваться теми предложениями, которые дает государственные программы по диспансеризации. Раз в год любой человек имеет право и основание пройти профилактические обследования. Я еще раз повторюсь, хотя несколько раз в нашей передаче я обращал на них ваше внимание. Общий анализ крови, который покажет уровень гемоглобина, количество лейкоцитов и тромбоцитов, и будет понятно, как работает свертывающая система, как работает иммунная система. Общий анализ мочи даст полную информацию в отношении функции почек. Электрокардиограмма даст большую информацию о состоянии сердца, работе проводящей системы, о наличии изменений в различных его отделах, о нагрузках на сердце как таковые. Кровь из вены, биохимические показатели очень важны для того, чтобы оценить уровень сахара, уровень холестерина, уровень креатинина, который показывает, как работают почки. Холестерин – это показатель риска развития атеросклероза, который является основой для развития гипертонии, ишемической болезни сердца. Сахар – это показатель или преддиабета, или уже свершившегося диабета. Диабет – это, к сожалению, фон для развития сердечно-сосудистых заболеваний как таковой, и любые изменения сахара должны быть четко зафиксированы и приняты к вниманию в рамках лечения или профилактических мероприятий как таковых. Ну и, наконец, флюорография. Раз в год проведение флюорографии очень важно для выявления, во-первых, туберкулеза, который, к сожалению, остается достаточно распространенным заболеванием России, и выявлены на ранней стадии, лечатся очень эффективно и хорошо. А во-вторых, для выявления ряда онкологических заболеваний легких, потому что рак легких, к сожалению, до сих пор стоит на ведущих позициях среди всех онкологических заболеваний, особенно у мужчин. Для женщин очень важен осмотр гинеколога и маммолога. Рак молочной железы стоит на первых местах по онкологической заболеваемости у женщины, поэтому посещение гинеколога, который часто и совмещает эти две специальности, гинеколог и маммолог, крайне важно раз в год для всех женщин. Это принципиально важно. Ну и для мужчин, конечно же, посещение уролога также важно в рамках осмотра и в рамках профилактики, в том числе онкологических заболеваний, заболеваний простаты, которые также встречаются, к сожалению, с возрастом несколько выше, чем в молодом возрасте у мужчин. Поэтому профосмотр, думаю, что должно стать важным и нужным элементом нашей жизни. Если вы сами понимаете, вы будете проводить профосмотр, то будут проводить профосмотр ваши дети, будут проводить профосмотр ваши внуки, потому что ваш авторитет для них, он очень важен. И нужно заботиться и о себе, и заботиться о близких, и своим примером показывать, насколько важно, собственно, соблюдать эти нужные мероприятия, которые помогают избегать огромного количества проблем у человека со здоровьем. На этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте, и храни вас Господь.
Дорогие друзья, вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Напоминаем, что свои вопросы Игорю Борисовичу вы можете задавать по телефону нашей студии 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Также свои вопросы вы можете присылать нам на адрес нашей электронной почты rv.03@mail.ru. rv.03@mail.ru. Ориентировочно в последний вторник месяца в нашем цикле «Медицинский городок» Игорь Борисович будет отвечать на ваши вопросы.